У Мянску 23-я година, вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сегодня в программе. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая в 92-м годе фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил огульную мобилизацию. На территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. У Пекине на стадионе «Птушиное гнездо» отбылась церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульнев. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали на 15 суток. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Пинкевич объявили голодовку. Гэта да и іншая одразу после выпуску новинок.
У Праскай студыі навінаў Ганна Соўз. Добры вечар. Сёння ў свеце. У тэлезвароце прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што грузінскія сілы кантралююць амаль усю паўднёвую Асетыю. Паводле яго, па-за кантролем застаўся горад Джаба. Саакашвілі сказаў, што каля 30 грузінскіх грамадзянаў, пераважна вайскоўцы, загінулі ў баях у сепаратысцкай вобласці. Грузінскія войскі і паўднёва-асетынскія фармаванні на працягу дня вялі баі за Цхінвалі. Тым часам расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвінаваціў Грузію ў правядзенні этнічных чыстак у паўднёва-асетынскіх вёсках. Лідар непрызнаванай рэспублікі Эдуард Какойты заявіў, што загінулі 1400 жыхароў паўднёвай Асетыі. Раней Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заявіла, што расійскія войскі кантралююць частку Цхінвалі. Расійскія вайскоўцы паведамілі пра 10 забітых і 30 параненых міратворцаў у часе баёў за Цхінвалі. З незалежных крыніцаў не паступала пацверджання інфармацыі пра колькасць забітых мірных жыхароў і стратах бакоў канфлікту. Сусветныя лідары заклікаюць да спынення вогню ў паўднёвай Асетыі. Белы дом сёння заклікаў кіраўніцтва Грузіі і паўднёвай Асетыі пачаць непасрэдныя перамовы. З падобным заклікам выступіла кіраўніцтва НАТО, ААН, АБСЕ, Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. Улады Грузіі пацвердзілі, што расійскія самалёты бамбавалі вайсковую базу ў Азіяне каля Тбілісі. Рада бяспекі ААН на сённяшнім паседжанні не здолела выпрацаваць адзіную пазіцыю ў пытанні аб канфлікце ў паўднёвай Асетыі. Паседжанне было скліканае на просьбу Расіі. У Пекіне распачаліся 29-е алімпійскія гульні. На ўрачыстай цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне прысутнічала 91 тысяча гледачоў, у тым ліку каля 80 кіраўнікоў дзяржаваў свету. Тэлеаўдыторыя жывой трансляцыі з Пекіну ва ўсім свеце склала каля 4 мільярдаў чалавек. У цырымоніі ўзяла ўдзел некалькі тысячаў артыстаў. Усяго алімпіядзе, якая працягнецца да 24 жніўня, выступяць каля 10 тысячаў спартоўцаў з больш чым 200 краінаў свету. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўначы грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая яшчэ ў 1992 годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Апошнім часам паміж грузінскімі войскамі і асетынскімі сепаратыстамі адбываліся сутычкі, і абодва бакі абвінавачвалі адно аднаго ў агрэсіі. Напередадні канфлікту прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі звярнуўся з заклікам да паўднёвых асетынаў неадкладна спыніць агонь і распачаць перамовы. Ён паабяцаў аўтаномію ў складзе Грузіі і сказаў, што Расія магла б выступіць гарантам такой аўтаноміі. Некалькі гадзін пасля гэтага закліку Саакашвілі заявіў, што сепаратысты атакуюць грузінскія вёскі і даў загад грузінскім войскам увайсці на тэрыторыю паўднёвай Асеты, адначасова аб'явіўшы агульную мабілізацыю.
Я объявляю полную мобилизацию в Грузии, полную мобилизацию резервистов. Все повинны з'явиться в пунктах сбору рекрутов. Мы повинны уратовать краину разом.
Заявіў грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння назваў дзеянне Грузіі актам агрэсіі і заявіў, што ўжо загінулі некалькі расійскіх міратворцаў.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
заявіў президент Росії Дмитрий Медведєв. Як ви чули з випуску новинок, на територію Повдньової Осетії увійшла російська бронетехніка. Кореспондент грузинської служби нашого радіо Коба Ліклікадзе знаходиться у зоні бойових дій, і ми зв'язалися з ним сьогодні у день.
Сигналі по-прежньому в глибокому диму після вчорашніх бойов. З утра сьогодні кілька разів російська авіація, от прямо безоружним глазами там можна було наблюдати, бомбила позиції вокруг Схинвали, займаємої грузинськими вооруженими силами, і ще поступи города Гори. Є інформація, що от зовсім недавно російська авіація бомбила і в Азіані, близі Тбілісі. Но я зараз підтверджувати це не можу, але я був очевидцем от цієї бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, есть и погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
З зони бойових дій передавав кореспондент грузинської служби Радіо Свобода Коба Ліклікадзе. Генеральний секретар НАТО Ябдехопс Хефер закликав обидва боки конфлікту спиніть бої і сісти за стол перемоги. З аналогічними заявами виступили представники Сполучених Штатів і Євразвязу. Поводле аналітика нашого радіо Ліз Фуллер, теперішній гвалтовний конфлікт сапраўды, як казав Саакашвілі, був спровокований атакой сепаратистів, які полічили, що урадові сили рихтують наступ і постановили опередити його своїм ударом. А ось що вона каже про роль Росії у конфлікті.
На мою думку, Росія годами, коли не від самого розпаду Совєтського Союзу, бачила Повдньово-Осетинський конфлікт як сродок уздіяння на Грузію. Спочатку російські військовці використовували гэты конфлікт, каб адпомстіць Шеварнадзе, бо яны лічылі Шеварнадзе віноўнікам розпаду Совєтського Союзу. Апошнім часом, коли Грузія твердо заявила, що хоче стати членом НАТО, Росія, розпалюючи гэты конфлікт ще мацней і показуючи, що грузинські збройні сили не у змозі контролювати усяє території країни, хоче доказати, що Грузія не готова стати членом НАТО.
Це було міркування Ліз Фуллер, аналітика нашого радіо. І пізніше у нашій програмі так само міркування директора грузинської служби Радіо Свобода господара Кабадзе і Федора Лук'янова, редактора російського часопису «Росія у глобальній політиці». А подіям у Повдньовій Осетії буде присвячена сьогодні і експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подіям, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні події у Повдньовій Осетії на наших хвалях будуть обмірковувати Віталь Портніков, аналітик нашого радіо, і так само аналітик Віталь Сяліцький. Передачу веде Валер Карбалевич, і гэтую передачу слухайте у наступній паўгадзіннай частцы нашого ефіру. Сёння у Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў. Вялікія натоўпы тысячы людзей віталі адкрыццё на вуліцах кітайскай сталіцы. А цырымонія адкрыцця адбывалася на стадыёне «Птушынае гняздо». У грандыёзным шоу, за якім назіралі не меней за 4 мільярды людзей ва ўсім свеце, рэжысэр Чан Імоу прадставіў 5 тысяч гадоў кітайскай гісторыі. На стадыёне за цырымоніяй адкрыцця назірала 91 тысяча гледачоў. На адлегласці 100 метраў усе падыходы да галоўнай алімпійскай арэны былі перакрытыя. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на вуліцы кітайскай сталіцы, вы іх чулі. І згодна з дзейным планам камуністычнай партыі Кітаю, 29-е летнія алімпійскія гульні павінны стаць зялёнымі, высокатэхналагічнымі, народнымі і таксама прапагандысцкімі. Для гэтага Кітай інвеставаў у алімпіяду каля 40 мільярдаў даляраў. Толькі летась болей як 3 мільярды пайшлі ў Пекіне на захады для разагнання смогу. Тым не менш, і ў дзень адкрыцця гульняў якасць паветра ў кітайскай сталіцы была значна горшай за стандарты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя. На церемонії відкриття гульняў присутнічалі многія першыя асобы, у прыватнасці прэзідэнты США і Францыі Джордж Буш і Нікаля Сарказі. Абодва былі і застаюцца ў ліку актыўных крытыкаў камуністычнага Кітаю за парушэнні ў гэтай краіне правоў чалавека. Напярэдадні адкрыцця гульняў 40 атлетаў-алімпійцаў напісалі зварот да старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао і выказалі заклапочанасць тым, як кітайскія ўлады здушваюць пратэсты ў Тыбеце. А кіраўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі разлічвае, што сёлетнія алімпійскія гульні будуць самымі паспяховымі для беларускай каманды ў гісторыі. Перадае Ігар Карній.
На пекінскім стадыёне «Птушынае гняздо» у прысутнасці першых асобаў мноства краін свету, манархаў, прэзідэнтаў адбылося ўрачыстае адкрыццё 29-х алімпійскіх гульняў. У суправаджэнні малодшага сына Мікалая за цырымоніяй назіраў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович заўважае, што прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі упершыню бярэ ўдзел у летняй алімпіядзе.
На алімпійскай гульні кіраўніком дэлегацыі прэзідэнт алімпійскага камітэту Александр Григорьевич ўсё роўна ці ганарова запрошаны, таму што ў Кітаі ён можа выязджаць.
У алімпійскую вёску беларускай каманды Лукашэнка прыехаў не з пустымі рукамі. У адной быў малодшы сын, а ў другой узнагароды вяслярком. Кацярына Карстан атрымала ордэн айчыны першай ступені, Юлія Бічак і Наталля Гелах ордэны айчыны трэцяй ступені. Многія эксперты прагназуюць, што кітайцы нічога не пакінуць ад супернікаў. Такой думкі трымаецца і трэнер зборнай СССР на трох алімпіядах запар Рэнальд Кныш, настаўнік славутай гімнасткі Вольгі Корбут.
Кітайцы будуць фаварытам, безусловна. После этой Олимпиады Китай вообще потом уже все Олимпиады будут выигрывать. Борьба станет со всеми мной. Россия, Америка, там еще вмешивались. А сейчас будет вне конкурсу.
Полярнай іншай думкі трымаецца алімпійскі чэмпіён у кіданні молата Рамуальд Клім. Ён не хавае раздражнення ад таго, што спецыялісты датэрмінова аддаюць пальму першынства гаспадарам алімпіяды.
Чаму гэта не астанецца? Хто вам сказаў? Значыць, такія спецыялісты. У Амерыкі будуць медалі, у Расіі будуць, і ў нас будуць медалі. Што вы такое? Усё кітайцы заберуць.
А вы за кого болеть будете?
Ну а за кого ж я должен болеть? Не за китайцев же.
Один из самых ведомых баскетболистов, генеральный директор клубу «Менск-2006» Константин Шаравера, сенсацией Олимпиады уже лишит тое, что в Пекин трапила жаночая сборная Беларуси по баскетболе. И сподяется, что размовы про тотальную китаизацию будут бесподставными.
У нас всегда была пропаганда, что самое-самое лучшее только у нас. В нашей стране только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант политики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно.
У шэрагу медалёвых для беларусаў дысцыплінаў перадусім называюць штурханне ядра і кіданне молату, веславанне, веласпорт і цяжкую атлетыку. Аднак, на думку тэнісісткі Вольгі Барабаншчыкавай, якая ў 2000 годзе ў пары з Натальяй Зверавай прабілася ў паўфінал алімпіяды, сёлета шансы ў беларускіх тэнісістак вельмі высокія.
Жалко, што не случилась пара мірных валчков, паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень неплохо выступить и наши две пары, и Азаренко. Теннис у нас как раз состав в этом году как никогда.
Осветлять Олимпиаду в Пекине будут державные выданні и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараде Национального олимпийского комитета функционеры пришли до высновы, что своими публикациями газета дискредитует олимпийский рух и не вартая отказной командировки. Больш за 100 славутых атлетаў падпісаліся пад зваротам, каб вярнуць акрэдытацыю прэсболу. Аднак вызваленыя месцы падзялілі паміж дзяржаўнымі СМІ. Алімпійскі чэмпіён у веласпорце Уладзімір Камінскі перакананы, без удзелу вышэйшай асобы ў краіне рашэнне не прымалася.
Прэсбол можа падаць на судовую справу, даказваць лінгвістычная экспертыза, былі там аскарбленні нока, ці адмоўная прапаганда нока, ці не, але ж гэта, я думаю, ўсё роўна пройгрышны варыянт. Так мяркую, што гэта рашэнне было сагласовано з прэзідэнтам НОКа.
Між тым прэсбол знайшоў магчымасць атрымліваць інфармацыю ад карэспандэнтаў наўпрост з кітайскай сталіцы і першым пачаў інфармаваць сваіх чытачоў пра падзеі на алімпійскіх арэнах.
Расказваў Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш інфармацыі пра хаду алімпіяды вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали в суде Московского района на 15 суток. Его обвинователи в нецензурной лаянце. Паула затримали вчора разом с 6 активистами незарегистрованной организации «Молодый фронт». Милиционеры взломали двери квартиры, где собрались молодофронтовцы, и затримали всех, кто был у помешкания. Дмитра Дашкевича, Артура Финкевича и Паула Курьяновича отвезли у турму, что на улице Окрестина. Дмитра и Артура покинули там отбывать 7 суток арешту поводле заочного присуду за удел у святкования 1 травня сёлета. Ободва яны обвястили голодовку протесту. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Павдневой Осетии, якая в 92-м годе фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил огульную мобилизацию. На территорию Павдневой Осетии вошла российская бронетехника. Евразвяз США и НАТО закликали неотладно спынить боевые деяния. У Пекине отбылась церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульнев. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали на 15 суток по поводу обвинувачивания у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хочет вертаться в Беларусь со злученных штатов с программой оздоровления. Славутый актор театру имя Янки Купалы Виктор Манаев отсвятковал 50-годзе. Мы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до головной темы сегодняшнего дня – конфликту у Паўднёвай Осетии. Паўднёвая Осетия фактично отделилась от Грузии в 92-м годе после збройного конфликта, в яким загинули несколько тысяч людей. Однако международная супольность, у тем лику Организации Объединенных Наций, Организации Обеспеки и Супрацовництва в Европе, не признала ни референдуму 92-го года, ни повторного референдуму за незалежность у 2006-м годе. Столицей Паўднёвай Осетии является город Цхинвали на 100 километров на полночь. Ад Тбілісі, у якім жыве каля 30 тысяч чалавек. Колькасць жыхароў ва ўсім рэгіёне 70 тысяч. Пераважная большасць з іх – гэта асетыны. Яны праваслаўныя, а мова належыць да групы іранскіх моваў. Лідар паўднёва-асетынскіх сепаратыстаў, прэзідэнт Эдуард Какойты, у 2006 годзе паўднёва-асетынскія аулы, якія знаходзіліся пад грузінскім кантролем, выбралі альтэрнатыўнага лідара Дмітрая Санакоева. Гадавы бюджэт паўднёвай Асетыі 30 мільёнаў даляраў. Дзве траціны гэтай сумы расійская дапамога, а расійскі рубель гэта паўднёва-асетынская валюта, амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расійскія пашпарты. У рэгіёне знаходзіцца міратворчы кантынгент, які складаецца з трох груп па 500 вайскоўцаў з Грузіі, Расіі і паўночнай Асетыі, суб'екту Расійскай Федэрацыі. Хаду грузіна-асетынскай вайны, яе прычыны і пазіцыі іншых краінаў у канфлікце мы папрасілі пракаментаваць дырэктара грузінскай службы нашага радыё Давіда Какабадзе. З ім пагутарыў наш корреспондент Юрий Дракохруст.
Якія прагнозы военных экспертов? Наколькі імаверна, что Тбилиси возьме под свой контроль Паўдённую Осетию?
Все зависит от того, насколько включится Россия в эту конфронтацию. Я думаю, ни для кого не секрет, что если Россия решит военным способом целиком вернуть под свой контроль Южную Осетию, то этому, наверное, никто не может помешать. Просто, во всяком случае, не Грузия. Грузия точно не сможет противостоять, хотя грузинская армия на сегодняшний день, она гораздо сильнее, она гораздо организованнее, и она вооружена гораздо лучше, чем была хотя бы даже 5 лет назад. Но все-таки, естественно, ей не под силу воевать на равных с армией Российской Федерации.
А какая позиция у развязу излученных штатов? Накольки имоверное прямое сутыкнение у войне у Осетии узброенных сил Захаду и России?
Мне кажется, надо вернуться несколькими месяцами назад. Бухарестский саммит в апреле этого года, мне кажется, был ключевым в понимании вот всех этих конфликтов, которые на территории Грузии имеются. Не предоставление Грузии и Украине вместе с ней так называемого МЭПа, вот этого плана по членству в НАТО, послужило, видимо, сигналом России, что у нее развязаны руки, что она может действовать в этом регионе, не учитывая интересы не только грузинской стороны, но и Запада. Если бы западные лидеры тогда увидели эту опасность и показали бы предоставлением этого МЭПа Грузии и Украине, России, что они готовы поддерживать вот эту линию Грузии в сторону Запада, вот тогда бы этого всего не случилось. Мне так кажется.
Говорил Давид Какабадзе, директор грузинской службы «Радио Свобода». А вот меркование про теперешний конфликт спадара Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике».
Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Это было меркование Дмитрия Федора Лукьянова, редактора часопису «Россия в глобальной политике». И он, так само один из удельников нашей передачи «Пражский акцент», якая прогучится на наших хвалях у неделю. Так само больше информации про ходу конфликта вы можете найти на нашем сайте свобода.org. А что кажут белорусские политики и эксперты про военный конфликт помеж Грузией и Паўднёвай Асетыяй? Меркование избирал Виталь Цыганков.
Першы намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка звертае ўвагу на расійскую прысутнасць на тэрыторыі Грузіі.
У сілавых канфліктах мала добрага, і лепш зразумела было б, каб іх не было наагул. Разам з тым, цягам апошніх гадоў мы назіралі, як паслядоўна і няўхільна Расія пранікае на суверэнную тэрыторыю Грузіі, фармуючы там дэ-факта пятую калёну ў выглядзе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, там масава давалі грамадзянства Расійскай Федэрацыі, і пад шыльдай расійскага міратворства там дэ-факта прысутнічаюць расійскія збройныя фармаванні, як у Абхазіі, так і ў паўднёвай Асетыі. Зразумела, вельмі шкада, што дайшло да сілавога варыянту, але мы павінны памятаць заўсёды, што гэта міжнародна прызнаная суверэнная тэрыторыя Грузінскай Рэспублікі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Эксперт у міжнародных адносінах Андрэй Фёдараў адказвае на пытанне, як могуць адрэагаваць на грузіна-асетынскі канфлікт Расія і Захад.
Тое, што Савет бяспекі не прыняў ніякага рашэння, гэта сведчыць аб супярэчнасцях паміж Расіяй з аднаго боку і Захадам з другога. Ну, тут нічога дзіўнага няма, Расія столькі разоў сама блакавала рашэнне Савета бяспекі па іншых пытаннях, што тое, што яна нарвалася на адказ, гэта зусім зразумела. Я не выключаю, што калі Расія адчуе, што яна губляе Паўднёвую Асетію, што яна можа ўмяшацца ў гэты канфлікт сваімі ўзброенымі сіламі.
Гэта было меркаванне Андрэя Фёдарава. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сяргей Гайдукевіч заяўляе, што не падтрымлівае адназначна ніводнага з бакоў ваеннага канфлікту.
Я не являюсь, как говорится, судьей в данном вопросе.
Я не з'являюся суддзём у гэтым пытанні. Я сыходжу з агульначалавечай пазіцыі і лічу, што любыя канфлікты, якія прыводзяць да ахвяраў, маюць вырашацца мірным спосабам. Я не бяруся станавіцца на які-небудзь бок, але мяне троху бянтэжыць пазіцыя Грузіі. Паўтаруся, трэба ўсё вырашаць мірным шляхам за сталом перамоваў.
Надо решать это за столом переговоров.
Адказваючы на пытанне, ці ўдасца асноўным міжнародным гульцам прыйсці да згоды на конт стаўлення да гэтага канфлікту, Гайдукі Кевич выказал довольно оптимистичный погляд.
Я убежден на 100%, что вопрос этот будет решен.
Я перекананы на 100%, что пытание это будет вырашено. Излученные Штаты и Россия и Евразвяз усе три стратегичные силы, затекавленные в мирном регулировании этой проблемы. Навряд ли конфликт будет погоршаться. Перекананы, что ситуация будет локализованная. Это может быть сделано неким шматходовым способом, але локализация и вырашение этого пытания повинны отбыться.
Ходовка или немного ходовка, но конец, естественно, это локализация.
Это было меркование лидера либерально-демократичной партии спадара Гайдукевича.
Перасекчы мяжу сучаснай Беларусі, не паказваючы візы і не марнуючы часу на мытны кантроль. Дзе такое магчыма? А я вам скажу, у літоўскім курортным мястэчку Друскінікі, дзе знаходзіцца дзіцячы санаторый Беларусь. Тут лекуюцца ДЦП, дзіцячы цэрэбральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў літоўскія Друскінікі і ў Друскінецкую Беларусь.
Падарожжа свабоды ў Друскінікі на нашых хвалях меней чым праз 20 хвілінаў. 16-гадовая беларуска Таня Казыра не хоча вяртацца ў Беларусь з США, правакуючы такім чынам міжнародны скандал і ставячы пад пагрозу будучыню чарнобыльскай праграмы амерыканскага гораду Петалума. Паводле кіраўніцы праекту Даяны Дэчычыё, арганізацыя атрымала ліст ад адваката службы эміграцыі Сан-Францыска пра тое, што дзяўчынка пажадала прадоўжыць свой гасцявы статус у США і хацела б застацца ў краіне, чакаючы адпаведнага рашэння. Таццяна Казыра жыве ў Барысаве разам са сваёй апякункай бабуляй, і ў сувязі з тым, што яна вырашыла застацца ў США, адлёт усёй беларускай групы быў на некаторы час адкладзены. Пазней высветлілася, што дома кіраўнікам дэлегацыі нічога не пагражае, і ў Петалуме застанецца адна жанчына з дэлегацыі чакаць, пакуль вырашыцца Таніна справа, а другая разам з астатнімі дзецьмі вылеціць у Беларусь. Сваякі Таццяны Казыры лічаць, што ў США ў дзяўчынкі можа быць і лепшае жыццё, перадае Любоў Лунёва.
Сваякі Таццяны не выключаюць, што дзяўчынка самастойна прыняла рашэнне застацца ў США. Яна 8 гадоў запар прыязджала на адпачынак з Барысава ў Петалума ў адну і тую ж сям'ю. Ад сваякоў дзяўчынкі стала вядома, што яе маці, калі Тані споўніўся год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Таццяніна тётка не бачыла дзяўчыну амаль 15 гадоў. Яна сказала свабодзе:
«Я дзевачку везла только в детстве. Это моя сестры дочка. Родила она еще у нас была, там до годика, наверное. А потом, когда она ее свекрови отдала, все, мы ее уже не видели. Потому что мама такая».
Леонид Казыра, якому Таня доводится унучатой племенницей, поведомил свободе, что перед поездкой Таня до его заходила. Девчина казала, что ей вельми подобается американская семья.
«Я буквально видел ее перед отъездом в Америку. Ну а что ей в дальнейшем здесь делать, в Беларуси? Там, видимо, намного лучше относится. Она 8 лет, она английский язык изучила там. Они принимают ее как свою родную дочь. Она просто оттуда приезжает, покуль привыкает к нашей белорусской жизни. После того, чего человек видит, вы сами признаете».
Американская агенция Des Press Democrat поведомила, что девчина подала документы у миграционную службу, как подолжить гостевую визу. МЗС Беларуси обвинувачивает американский бок у порушения договорных обовязков и потребует сделать все необходимые заходы, каб як мага хутчэй вернуть девчину на родиму, говорит супрацовница МЗС Мария Ваншина.
Ситуация
с невертанием девчинки, якая была с группой детей на оздоровление у Сан-Франциско, есть порушением договорных обовязков. Белорусские дети были у США поводле домовы, заключены по межграмадским международным медичным объединением доброчинных инициатив медицины и Чернобыль и американской доброчинной организации проекта «Дети Чернобыля». В отповедности с этой домовой американская организация обовязывается забеспечить свое часовое вертание детей и особов, которые их сопровождают у республику у полном складе, предугледженным программой оздоровления. Порушение обовязков по воде домовы является недопущальным, тем более, что гуторка идет про неполнолетнюю, а ее опекунс находится в Республике Беларусь. Эта ситуация ставит под сомнение безопасность других детей, которые накировываются у оздоровленчих метах у США. У связку с этим мы протягиваем взаимодействие со Злучеными Штатами, чтобы регулировать питание вертания на родину неполнолетних громадянки Республики Беларусь. И сподеемся на дальнейшее содействие з боку Дзярждэпартаменту, уладаў штату Каліфорнія ды іншых кампетэнтных органаў США дзеля вырашэння гэтага пытання. Паведаміла Марыя Ваншына. Група з 24 чалавек дагэтуль знаходзіцца ў США. Паколькі вылет быў адкладзены, узніклі тэхнічныя цяжкасці з тым, каб забяспечыць усіх пасадачнымі месцамі на адзін рэйс. У МЗС паведамілі, што цягам сутак дзеці вернуцца на радзіму. Што ж тычыцца вяртання Тані Казыры ў Барысаў, тут яснасці пакуль няма.
Расказвала Любоў Лунёва. Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що одночасово з нами починає працювати у ефірі телеканал «Белсат». Ось що сьогодні пропонують наші колеги.
Сьогодні на «Белсаті» о 21.15 з циклу «Хто єсть ким?» репортаж «Мой музей Білорусь» Анатоль Белий. А пазней о 21.30 «Європа сьогодні» і найбільш цікаві репортажі з усієї Європи. І врешті о 22.10 мастацький фільм Клода Лелюша «Осторожно, бандити!» і історія незвичайного злодія біжутерії. Глядіть нас про спадорожники Астра і Сіреус. До зустрічі на «Белсаті».
У Мінську 22.30. У празькій студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Почну випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало занепокоєність у сувязі з конфліктом поміж Грузією і Повднєвої Осетії і закликало неоткладно спинити вогонь і почати перемови. Активіста компанії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича арештували на 15 суток поводля обвинувачення у нецензурній лаянці. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку у тюрьмы на улице Окрестина. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хочет вертаться в Беларусь в США, провокующий таким чином международный скандал и ставящий под погрозу будущую Чернобыльской программы американского города Баталума. Белорусские улады уже вызволили нескольких политвязнев и мают намер выпустить еще нескольких. Про это британский пиар-менеджер Тимоти Белл заявил в газете Financial Times. Лорд Белл подписал контракт с белорусским урадом, и он будет поляпшать международный имидж Беларуси. Славута актор театру имя Янки Купалы Виктор Манаев отсвятковал 50-годие. Протягиваем выпуск новин у сегодня в свете. На поудневом ускрайку Тхенвали идет жесткий бой помеж российскими миротворцами и регулярными отделами грузинского войска. Про это поведомляет Интерфакс со посылкой на представника командования российских миротворчих сил. Стрелянина у столицы Поудневой Осетии обновилась после затишья, которое протягивалось несколько годин. Поводле даденных с Тбилиси и близу Тхенвали на грузинских позициях ведут огонь поудневосатынские отделы, которые находятся у лесах. Згодно с опошней информацией российского боку, у Тхенвали загинули 12 миротворцев, 150 пораненные. Ранее у телезвороте президент Михаил Саакашвили заявил, что грузинские силы контролируют амаль всю Поудневую Осетию за выключением поселища Джава. Поводле его, у часе военных деяний у Поудневой Осетии загинули 30 громадян Грузии, переважно войсковцев. Лидер непризнаванной республики Поудневой Осетии Эдуард Кокойты заявил, что загинули 1400 жихаров этой республики. С незалежной крыніцаў не поступило подтверждение информации про колькасць забитых мирных жыхароў и стратах бакоў конфликту. Тем часам российский министр замежных справаў Сергей Лаврова виноватил Грузию в проведении этничных чисток у паўднёва-асатынских вёсках. Сусветные лидеры закликают спынить в огонь у паўднёвой Осетии. Белый дом сегодня закликал кіраўніцтва Грузии паўднёвой Осетии пачать непосредные перамовы. Евразвяз выступил с закликом до усіх бакоў конфликту неоткладно отмовиться от силовых методов его вырашэння. У Пекіне распачаліся 29 олимпийские гульни. На урочистой церемонии открытия присутнічала 91 тысяча глядачоў. У тым ліку каля 80 кіраўнікоў дзяржаваў свету. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Пра горад Друскенікі ў Літве расказвае Таццяна Сапач. Але перш экспертыза свабоды, якія наступствы можа мець ваенны канфлікт у паўднёвай Асетыі. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Заўтра ў Доме літаратара сярод іншага размова з паэткай Данутай Бічэль і яе вершы ў аўтарскім чытанні. А зараз экспертыза свабоды. Грузія почала воєнну операцію у Павдньовій Осетії. Які наступстви може мати конфлікт на Кавказі? Гэта і інше питання обмірковують політичний оглядальник Радіо Свобода Віталь Портніков і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідженняв Віталь Селіцький. Веде передачу Валер Карбалевич.
Тое, чаго даўно чакалі і не верылі, здарылася. Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асеціі, ідуць баі за Цхінвалі, сталіцу гэтай непрызнанай рэспублікі. У чым прычына такіх дзеянняў грузінскага кіраўніцтва? Чаму гэты замарожаны канфлікт размарозіўся? Спадар Портнікаў.
Мне кажется, что конфликт с точки зрения логики грузинского руководства никогда и не был заморожен. Нужно понимать, что Михаил Саакашвили – это политик-популист, таки грузинский Лукашенко, которому необходимо, ввиду отсутствия в Грузии реальных структурных экономических реформ, сохранять свою политическую репутацию и сохранять власть в стране не просто дачей громких обещаний, но еще и выполнением. Территориальная интеграция Грузии – это одно из важнейших политических обещаний любого грузинского политика, не только популиста. Другой вопрос, как эти обещания выполняются политическим или военным путем. Так что для Михаила Саакашвили, учитывая определенную личностную и политическую неадекватность этой фигуры, и то, что Саакашвили теряет политическую поддержку в Грузии год от года, мы видим, что результаты последних политических президентских выборов отличались от предпоследних, было важно приступить, наконец, от слов к действиям. Для него было необходимо просто дождаться определенного повода для того, чтобы война на Северном Кавказе вспыхнула с новой силой, а этот повод был обстрел грузинской территории со стороны самой Южной Осетии. Тут уже важно понять не то, почему Грузия начала эту операцию, а для чего руководство непризнанной республики было провоцировать Тбилиси именно сейчас. И если мы найдем ответ на этот вопрос, мы сможем понять и причину начала грузинской операции, потому что неадекватность Михаила Саакашвили столкнулась с неадекватностью юго-осетинского политического руководства, и я не сомневаюсь, что уже в ближайшие часы Грузия и весь мир станет свидетелем неадекватности российского политического руководства, которое дорого обойдется грузинскому народу и его руководству.
Господар Селіцкий, а ви як лічите, у чим причина того, що Грузія почала військову операцію у Павдньовій Осетії?
Вось тут у працяг таго, што казаў мой калега Портнікаў, я хачу дадаць, што гэты абстрэл грузінскіх пазіцыяў вось настолькі нагадваў правакацыю, з якой пачалася другая сусветная вайна, з такога звычайна некія вось такія маленькія пабедайносныя войны і пачынаюцца. Як казаў Чэрчыль, тут тайна загорнута ў містэрыю, запакована ў энігму. Мы пакуль сапраўды не ведаем, што там насамрэч адбылося, але ж мы можам зрабіць некаторыя высновы па вонкавых чыннікаў. Па-першае, відавочна тое, што нягледзячы на тое, што сказал спадар Портнікаў, я згодны з яго ацэнкай асобы Саакашвілі, але дзяржаўныя структуры за часамі Саакашвілі вельмі ўзмацніліся, у тым ліку армія. Дзяржава 4 гады да гэтага мэтанакіравана рыхтавалася. Павялічаны ў разы ці ў дзясяткі разоў вайсковы бюджэт, мадэрнізавана армія, павялічана новы ўзбраенне. Зараз гэта не тая армія, якую маглі душыць абхазы і асіціны калісьці. Гэта моцная даволі армія рэгіянальна, падрыхтаваная амерыканцамі, заходняя абсталяванне, узбраенне гэтак далей. Яны зараз могуць ваяваць, а нейкую маленькую Асетую так могуць. Другое, гэта пэўная перасменка ў Расіі, я думаю, што Саакашвілі не сунуўся бы, калі прэзідэнтам дагэтуль быў бы Пуцін. Я ў гэтым цалкам упэўнены. Вось зараз вельмі цікавае пытанне, гэта выпрабаванне для Расіі. А хто там зараз галоўны? Бо рэакцыю Пуціна я магу сабе ўявіць, якія ён рабіў рухі ў адносінах да Абхазіі, Паўднёвай Асетыі ў апошнія месяцы свайго прэзідэнцтва. Зараз як быццам бы галоўны камандуючы і галоўны па знешнім палітыцы Мядзведзеў. І будзе ў яго той же самы адказ, які мог быць у Пуціна. Гэта цікава, бо зараз мы якраз такі назіраем гэтую перасменку і наступства. Рэакцыя Расіі незразумела.
Вось мои суразновцы уже почали казать про позицию России. По информации грузинского боку, российская авиация нанесла бомбовые удары по городам Грузии. Саправды, Москва весь час перестерегала Грузию, заявляла, что не оставить Паўднёвую Осетию и Абхазию без допомоги. До якой межи готовая пойти Россия в этом конфликте? Те готовая она до полномасштабной войны с Грузией, потому что позиция России довольно складаная. С одного боку не вмешаться, значит продемонстраваць слабасць, а з іншага боку пачаць паўнамаштабную вайну з невялікай Грузіяй, значыць выклікаць негатыўную рэакцыю міжнароднай супольнасці. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю Расіі, спадар Портнікаў?
Во-первых, Америка, я считаю, что нужно дождаться итогов заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое как раз сегодня проходит по представительству Дмитрия Медведева, и нужно дождаться итогов встречи между премьер-министром России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Мне кажется, что именно там по итогам этой встречи и по итогам их договоренности и недоговоренности определится окончательная российская позиция. Но мы должны понимать, что российское политическое руководство все время у своего народа, это, кстати, то, что сближает Путина и Саакашвили, создает образ некой страны-победительницы. Россия постоянно побеждает. Ну, и, конечно, извините, победить на Евровидении или там занять неплохое место на Европейском чемпионате по футболу, это отнюдь не то же самое, что проиграть на Кавказе, какой-то маленькой стране, бывшей Советской Республики. После этого уже образ победительницы окончится. Поэтому Россия, если ее политическому руководству необходимо сохранять в глазах своего населения образ этой страны-победительницы, и если ее политическому руководству необходимо думать о своем политическом выживании именно в рамках вот этого вот режима, далекого, я бы сказал, от дискуссии, от серьезной беседы о будущем страны и так далее, ей необходимо победить. А как победить? Во-первых, погасить все огневые точки противника, где бы они ни находились. На территории Южной Осетии – да. На территории Грузии – да. Во-вторых, продемонстрировать, что Россия может принудить к миру силой. А каким образом? Заставив политическое руководство страны-агрессора, а именно так Россия воспринимает сегодня Грузию, пойти на переговоры даже путем нанесения таких ударов, которые приведут к краху экономической инфраструктуры этой страны. Может это быть или не может, мы посмотрим. Но я еще раз повторяю. Я думаю, что Михаил Саакашвили очень заблуждается, когда считает, что он имеет дело с весьма разумным и адекватным политическим руководством. В такие часы, когда речь идет о имидже России, как правило, вверх берут ястребы. И действительно, для России важно не просто втянуться в войну с маленькой Грузией, для России еще важно победить в этой войне. У Грузии действительно современная и достаточно хорошо реформированная армия, которая не сравнится с этой точки зрения с армией российской. Но понятно, что России необходимо использовать всю человеческую и материальную мощь своих вооруженных сил, чтобы нанести Грузии поражение, от которого эта страна уже никогда не сможет оправиться.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», які наступстви може мати воєнний конфлікт у Повдньовій Осетії. Передачу веде Валер Карбалєвич.
Господар Селіцький, а ви як оцінюєте, до якої межі у гэтым конфлікті може пайсці Росія?
Знову повторюся, коли б президентом був Путін, яна пайшла до той межі, яку обозначив господар Портніков. Зараз я думаю, що на гэтым і будавався розлік Саакашвілі, що там зараз є один чоловік, який більш-менш цвяро замислить, як мені здається, і тут можуть бути варіанти. У чим я не погоджуся з господаром Портніковим, ведаєте, поразу можна прикривати по-розному. І я свій час доволі довго дослідував Мілошевича і ведаю, як авторитарна держава можна почати пропаганду, що твої поплечники, які проіграли війну, як колісті боснійські серби були уже не такі поплечники, що вони так само там нечесні. Є різні варіанти. Можна поплечників записати у вороги, можна їх дискредитувати, можна просто замовчувати з них ситуацію. Є добра інформаційна така заслона, це олімпійські гульні, чому в небо сьогодні відкриття, так само сприяє. Але ж, коли Росія не рішиться на серйозну війну з Грузією, є інший варіант. Є варіант анексії Абхазії. І це був би пригожий вихід з ситуації, який би не привів да сапраўдна ваеннай канфрантацыі. Гэта было бы цікава, вось на мой погляд.
Мусіць, вельмі шмат будзе залежаць ад таго, ці ўдасца Грузіі хутка і паспяхова завершыць гэтую аперацыю.
І
паставіць міжнародную супольнасць перад здзейсненым фактам. А якія наступствы можа мець гэтая вайсковая аперацыя, палітычная, геапалітычная, спадар Портнікаў?
Во-первых, я хотел бы сказать, что опыт господина Милошевича действительно является важным для российского руководства. Это говорит о том, что нельзя уступать, нельзя терпеть поражение, потому что ты рано или поздно тогда начинаешь отвечать за все свои предыдущие победы, если терпишь хоть одно поражение. И как раз это и должно послужить сейчас поводом для достаточно решительных действий. Во-вторых, сейчас трудно говорить о завершении грузинской операции, потому что Грузия уже один раз брала Цхинвали. Грузинские войска уже Цхинвали брали, с чего, собственно, и началась потеря Южной Осетии. Цхинвали – это небольшой приграничный город, приграничный с точки зрения грузинской территории. Для того, чтобы Южная Осетия действительно полностью контролировалась грузинскими силами, необходимо дойти до кольца, до границы. А за это время может многое измениться. И есть еще один очень важный момент, с которым я хочу согласиться в данном случае с Кириллом Селицким. Действительно, мы можем быть свидетелями размена. Россия отдает Грузии Южную Осетию, поскольку эта территория все равно слабо контролируется юго-осетинскими формированиями. Мы знаем, что территории самой Южной Осетии есть много грузинских сел, и есть администрация прогрузинская, и сами осетины живут в Грузии. Из Южной Осетии не выгоняли грузин, то есть тут особая история. И тогда сохраняет контроль над Абхазией. На это мог согласиться Саакашвили, условно говоря, для того, чтобы продлить собственное политическое существование. Но если это так, господа, то это, извините, предательство Северного Кавказа. Потому что такого рода предательства никогда не просят сами северокавказские народы России. Поэтому я вам скажу, чем может кончиться восстановление территориальной интеграции Грузии, даже временной, может окончиться территориальной дезинтеграцией самой России на Северном Кавказе. Вот к чему это может привести. Если Россия хочет сохранить свою территориальную целостность, нужно пожертвовать Грузии ее территориальной целостностью. Целостной Грузии и целостной России одновременно на Северном Кавказе быть не может. Вот вывод из сегодняшней ситуации. И действительно, сегодня решается, какое из этих государств будет сохранять свои нынешние границы в ближайшем будущем, какое распадется окончательно.
Господар Селицкий, а вы, как меркуете, какие наступства может иметь эта война?
Я схиляюся до меркования, что до некого там трагичного, супертрагичного, хотя зараз отбывается трагедия, лишь до некого большего распаду, чем зараз одной из державы не дойдет. Россия докладно не развалится, хотя, безумовно, коли не будет жесткой реакции зараз боку Кремля, может здариться ситуация кризиса легитимности этой улады. Абсолютно с этим сгодно с господаром Портниковым. И, как я уже сказал, максимум пошук неких инших решений, одно я вас огучил. Это первое. Что тычется ситуации у інших вымярэннях, то што тычыцца да ўнутрыгрузінскай сітуацыі, то тут, канешне, усё залежыць ад таго, ці будзе сапраўдная вайна, ці яна будзе працягвацца, ці справа ўся закончыцца абменам, таму што для спадара Саакашвілі маленькія пабеданосныя войны ўжо закончыліся. Гэта была апошняя вайна, якую ён мог выйграць, і нават калі зараз уся справа да сапраўднай вайны за Асетую не дойдзе, то цяпер трэба мацаваць легітымнасць на нейкіх іншых падставах. З пункту гледжання там некое международное право, международная ситуация. Эта ситуация не створяет никаких серьезных коллизий, потому что юридичная Паудневая Осетия заставалась часткой Грузии, и в этом сенсе ничего не меняется.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали политический оглядальник Радио Свобода Виталь Портников и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знайомим вас у сегодняшней программе. Грузинские войски увайшли на территорию Павдневой Осетии. Михаил Саакашвили обвестил агульную мобилизацию. На территорию Павдневой Осетии увайшли так само российские войски. Евразвяз США и НАТО закликали неоткладно спинить боевые деяния и выказали застерогу, что они могут перерасти у полномасштабную войну помеж Грузией и Россией. У Пекине на стадионе Птушиное гнездо отбылася церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульнев. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активисты компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича арештовали на 15 суток поводле обвинувачения у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитр Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. А зараз подорожжи свободы. Сегодня про город Друскеники у Литве рассказывает Татьяна Сапач.
Можна толькі уявіць сабе, у якой колькасці народу пры слове друскенікі прыемна ёкае сэрца і абуджаюцца згадкі пра лета, сонца, ваду, словам, пра якасны адпачынак на мінеральных водах ды на гаючым хваёвым паветры. На лекванню друскенікі ў свой час ехалі з усяго саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы і прыязджаць сюды стала і нязручна і дорага. У друскеніках запанавала зацішша, але што праўда, ненадоўга. Апошнім часам гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскеніках зноў стало много людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскенікскія людзі дзе адпачываюць?
У хате. Где мы отпочиваем? Коли мы отъезжаем неде на курорт, у трусковецы неде пытаются, а чему ж вы с друскеник приехали до нас отпочивать? Ну, потому что, кажем, у хате не отпочивают, треба неде съехать. Ну, я не ведаю, куди едуть. На Канари едуть, за межу едуть.
Сама Валентина Івановська сюди ще не брала відпочинку. Нема калі за роботи за внуками, де за білоруськими справами. П'яте літо запар у Друскініках ладяться свято білоруської культури. І основний цяжар клопоту по його організації льох на валіні плечі. Над вечірком у Друскініках буде концерт, вистава народних промислів і книжний кермаш. Там і побачимося не в забаві. А пакуль пересякаємо мяжу з Білоруссю, і при тим не показуємо візи і не проходимо митного контролю. Такое магчыма, але магчыма тільки у Друскініках, бо Білорус – гэта дзіцячий санаторий, який спеціалізується на лікуванні ДЦП – дзіцячого церебрального паралічу. Кожний місяць тут лікуються каля 300 діток з усяє Білорусі. А санаторий має особний статус. Ён не тільки підпорядковується Міністерству охови здоров'я Білорусі, але його територія поводле міждержавних погодненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год. І ось бачите, які виніки.
А до знаходження у Друскініках є ще один нечаканий пльон, який не дотичить здоров'я і лікування. Тут у Друскініках мама Воля часто розмовляє з Ясиком по-білоруську.
Мені хочеться розмовляти на білоруській мові, коли ось буваєш десь за мяжою. І вельми жаль, що у нас наша мова родна. Ну, ніяк так в обіході не використовується.
А що треба дома робити? Каб яе было болей.
Размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове. Дзе у нас в Мінске гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на увазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гуку музыкі да цэнтру мястэчка. На летней эстрадзе заканчваецца рэпетыцыя, а кніжнікі і народныя майстры ўжо выставілі свае ядкі. Размовы і гандаль ідуць поўным ходам. Сярод тых, хто сабраўся на пляцыку, і купка дзяцей з санаторыя «Беларусь». Адзін з хлопчыкоў прыбраўся ў чырвона-зялёную саколку з белым арнаментам на рамёнах.
Ну што, расказваць, я такую майку ўзяў, я такую хачу.
А не знаю. Мама купіла, да, конечно же.
Адкуль ты прыехаў сюды?
Баранович.
З Барановичу, а што ты з мною па-руску гаворыш? Я па-беларуску разумею.
А, так вы же беларуская.
А ты? А ты?
Беларускі.
Ну, так чаму па-беларуску са мною не гаворыш? Вот я і здзіўляюся.
Другі хлапчук, яўна, каб дагадзіць цюці з мікрафонам, спрабуе адказваць па-беларуску.
Мяне завуць Ярослав.
Ярослав з Ліцебску. А па дому не сумуеш?
Ні, мама кожны дзень звоні на пост і не сумую.
І далей пра тое, што пра Друскінікі распавядзе маме, вярнуўшыся да хаты.
Гэты горад той дуже прекрасны. Ён дуже экалагічны. Машын мала, движэнне неабастрённае. Мы бачылі цэркаў, хадзілі к вялікаму памятніку першаму царю Літвы Міндаўгас. Хадзілі ў касцёл, пасвячаны Курлёнісу.
Каму?
Курлёнісу.
Ясна.
Літовскому композитору.
Шэрагі перад летняй эстрадою паступова запаўняюцца вальяжнай курортнай публікай. Дамы спелага веку ў белых адкрытых сукнях, срэбравалосыя кавалеры з фота і відэакамерамі на грудзюх. Бачу доктара Івана Івановича Лумца, свайго добрага і даўняга друскініцкага знаёмага.
Наколькі гэта важна, каб Беларусь тут была прадстаўленая?
Ну, хоць ведалі б, што такое Беларусь.
Ну, вот вельмі дзіўна такія рэчы чуць. Тут 8 кілометраў, кажуць, да мяжы. А за мяжою Беларусь, як пра яе можна не ведаць?
І не ведаюць.
Ой.
Не ведаюць. Таму што не хочуць ведаць.
Чаму?
А на што яна патрэбна Беларусь? Каб это віз не было, тады спакойна б ездзілі людзі. А візы такія дарагія цяпер. Цяпер пакуль што в асноўным так называемыя бензінавыя турысты. там дешевее это все.
Ни трохи не перебольшукали, скажу, что для многих жыхароў прымежных литовских друскенников в образ Беларуси связывается с особой этого прыгожего человека. Іван Іванович Ломац, таленавіты доктар, ортопед. Многім бацькам ён вярнуў надзею на лепшае, у літаральным сэнсе паставіўшы на ногі дзетак хворых на ДЦП. А вы ніколі не шкадавалі, што сталі лекарам? Усё ж такі гэта надзвычай цяжка, і чужы боль на сабе несці.
Я ніколі не хацеў быць ім. Я калі закончыў школу, я поступаў у Ленінградскі горны інстытут. Мне хацелася быць геолагам, але я настолько быў наіўны чалавек у тыя часы. В Заходней Белоруссии, кто был под оккупацией, Заходней не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друскенікі Іван Іванович потрапіў па размеркаванні. Усё жыццё адпрацаваў на адным месцы, у санаторыі «Беларусь». Тут жа пры санаторыі 20 гадоў таму Іван Іванович разам з аднадумцамі стварыў таварыства беларускай культуры. З 2001 году доктар на пенсіі. Не толькі не столькі гады падышлі, колькі вымусілі хваробы. Іван Іванович, а все хваробы ваши ад чаго?
А хто іх ведае? Смесь сердечна. Я лічу, што ўсё вайна. Это прайшло, што лічыць дзяцінства і юнацтва ў холадзе і страху. 48 годзе нас выгналі, спалілі. Ідзі куда хочаш, бацькі не было. Бацька быў заядлы камуніст. І що з польських часов по тюрмам бадявся, навіть у Лукішках був.
А ви не були, не вступали ні в яку партію?
Ні, не вступив, кольки не вговаривали, ну і кар'єри не зробили. Ну нічого, я не шкодую об этом. Я і тоді многом не згоден був, то, що робилося. Я і тепер не згоден, що робиться і тепер.
Де?
Ну, в Білорусі я маю. А що я буду згажатися то, що відбувається? Не то, що треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская, перш за все. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности.
Что будет далее?
Ну что, ничего доброго не будет, я лечу.
Ой, Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Жить долго.
Ну, так аж я довго не могу. Між два інфаркти, інсульт і клінічна смерть. Я ж мертвий був. Я ж умер. Та мені грудну реанімацію відкачали. Я вже все був. На тому світі.
Що там на тому світі?
Не ведаю. То, що говорять, там якісь тунелі, нічого я не бачив.
Іван Іванович, переконалися, що там нічого доброго нема, а то й нічого нема. Так що тут живіться.
Там ніхто не чекає з нас, ніхто не то все сказки, я лічу, що говорить. Там візлі, тунельники, починається концерт уже.
Вертявіщу культурного центру дайну і шоків ансамблі «Ніва».
Выступае самадзейная капэля з прымежных беларускіх верцелішак. Публіцы падабаецца.
Мабэгеры.
Прысадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сірацоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Івановская, на чые плечы лёг асноўны цяжар арганізацыі свята, нарэшце ўздыхае з палёгкай.
Вось сённяшняе свята нам дапамагае праводзіць цэнтр культуры горада Друскінінка. І, як яны нам кажуць, хочацца памагаць тым, хто сам хоча нешта рабіць.
А чаму вы так хочаце это ўсё рабіць?
Ну, бо хочацца, каб беларуская тут гучала. Бо таму, што самі беларусы. І за Беларусь не крышачку крыўдна. Каб не казалі, фу, как я ненавіжу этот беларускі язык. Гэта можна чуць і вельмі часта. Ад беларусаў, ад дзяцей беларускіх. Фу, как я ненавіжу этот беларускі язык.
Пакідаючы друскенікі, не магу ўтрымацца, каб не набраць з крыніцы прыгажосці бутлю цудадзейная салона горкая вады. Буду умывацца раніцою, буду згадваць друскенікі і Беларусь. Ну і прыгажыць заадно.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про город Друскенікі у Литві розказувала Тетяна Сапач.
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шаноўныя слухачы! Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.